Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, это четверг, 17 февраля. Так и февраль у нас скоро закончится уже. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Всех приветствую. Мы, как обычно, с вами по вечерам собираемся обсудить то, что происходит. Несмотря на восьмибальные пробки, кстати говоря, в Москве. Опять кого-то принесло, да, опять из-за кого-то что-то перекрыто. Но завтра Лукашенко приезжает, вчера был Болсонаро, позавчера Шольц, а сегодня-то кто? Кого носит по нашему городу, из-за чего пробки-то? Или это просто погода, низкое давление и общее состояние? Не знаю, честно говоря, не знаю. Аварий, да, прилично аварий, да, прилично. Не сказать, что меньше, чем обычно, даже чуть больше, аккуратнее в этих 8 баллах. Я думаю, многих поджидают неприятные сюрпризы, надеюсь, что не вас. А стоит все достаточно нарядно. Щелковская, энтузиастов вообще бодренько стоит. Вот там сразу, начиная после площади Ильича, все, можно сказать, что никаких энтузиастов в этой жизни нет, по крайней мере, сегодня. Волгоградка, Садовая, МКАД, ну, в общем, кольца, да, кольца. И МКАД, кстати, тоже нетипично стоит, начиная от Коровинского шоссе и вот вниз через Ленинградку, через Свободу и до Кутузовского, что ли, даже и дальше. В общем, аккуратнее передвигайтесь. Я думаю, что маршруты знаете лучше меня. Сегодня все не очень хорошо с ними. Вот с новостями тоже много разного. Тоже поговорим, но вот в последний час сразу несколько новостей, мне кажется, важных поступило. Поговорим и о них тоже. Значит, светофоры, стройки, добыча или добыча. Ну, можно говорить, да, и добыча, да, как говорят некоторые категории людей, асфальта. Это напишет ALX в телеграм-канале, чтобы в телеграм-боте, точнее, чтобы написать так же, как он, надо этот телеграм-бот в телеграме найти. В телеграме найти, для этого в поиске надо вбить «говорит МСК-бот» в одно слово латинскими буквами, и тогда вы, соответственно, сможете писать тоже, вот как ALX, как Елена. Александр, смотрели ли фигурное катание? Как вам результат? Об этом тоже поговорим. Конечно, смотрел не полностью, но вот эти все моменты, которые нас с вами цепляют за душу, да, и, конечно, я видел, и не только эти. Дачники, наверное, потянулись, пишет Андрей, маловероятно. Сколько людей слушает наше радио, спрашивает Виктор 26-й. Я не знаю, честно говоря, работает ли такая радиостанция еще, но, наверное, работает. Сколько слушает, не знаю. Так, обсуждали благотворительность, вижу. Пробки жесть, пишет Мелкий. Помогите, стоим насмерть, как перед Новым годом, пишет Disconnect. В общем, шо там у хохлов, спрашивает Агай. Об этом тоже поговорим, ну что поделать. Это такая стандартная тема, интересующая российского телезрителя и потребителя контента иными способами, порой весьма странными. Но, к сожалению, тема из топов не уходит, и учитывая, что там происходит, не выйдет. Еще какое-то время с этими новыми назначениями новых дат invasion, да, вторжения, я думаю, что они до осени нам голову будут клепать этими самыми ожиданиями. Но ответ есть, ответ обсудим попозже. Максел напоминает, что приходит время Григорию Спойбета подсобраться и начать нам действительно важную информацию докладывать. Что там с корешкой-то в Питере? Начался сезон, начинается уже скоро мы ждем сводок. Сводок и этой экономической важной информации. Если нет пока свежих стоков по корешке, давайте нам фьючерсы на корешку сообщайте. Что вы там, будет готовиться к наводнению он? Соберитесь уже, в конце концов. Это действительно важно. Значит, итак, давайте по погоде пару слов скажем и пойдем уже, вот, потому что действительно важно. Важно для нас, да, не знаю, насколько это важно для человеческой цивилизации, но, тем не менее, для нас с вами это кажется важным сегодня. Погода в пятницу будет супертеплая. Но в связи с циклонической деятельностью прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя. Вот я сердцем понимаю, что он хочет сказать, да, разумом не очень. Значит, будет тепло, но погода станет мрачноватой, заявил научный сотрудник, научный руководитель, прошу прощения, гидромедцентра Роман Менделевич, по-моему, если я правильно запомнил, Вильфанд. Потеплеет, потеплеет до плюс 5 градусов завтра, вот, но будет, будут осадки. Но на выходных будет похолоднее, чем в пятницу, до плюс 4, до плюс 2. Вот, соответственно, если глаза закрыть, то трудно будет определить по температуре день это или ночь. Тоже он, тоже наш спикер, говорит нам о том, что одинаковая будет и ночью, и днем погода. Вот, но будет мрачноватая, облачно мрачноватая, и так в течение пятницы, субботы и воскресенья. Новое слово, мрачновато. Как дела? Мрачновато, да, вот, ну, так мы и будем с вами говорить. Как настроение? Да мрачновато. Корешка пока в заливе со льда ловят, продавать начнут, когда на нерест пойдет. Значит, Макс считает, что скоро будет каша кругом, гадость и запах весенний. Да может, радость будет. Весна же — это время радости. Вот, это же самое такое время, время новой жизни, когда все, соответственно, зарождается. Итак, давайте к... К новостям. Российская фигуристка Камила Валиева несколько раз упала в произвольной программе Олимпийских игр в Пекине. 15-летняя спортсменка набрала по итогам двух программ 224,09 балла и заняла четвертое место, пропустив вперед японку Каори Сакамото. Победительницей турнира стала россиянка Анна Щербакова. На втором месте расположилась россиянка Александра Трусова, набравшая 251,73 балла, 73 балла. Третье место заняла японка, как я уже сказал. Ну вот, соответственно, отдельно смакуют, смотрю, граждане, да, любители спорта или любители, я не знаю, скандалов, да, отдельно смакуют эмоциональное состояние, причем не Камила, которая к прессе не вышла, очень расстроилась. Ну, дожали девчонку, конечно, тут вопросов-то нету с этими всеми высказываниями, заявлениями, расследованиями, подозрениями и так далее. Но вот обсуждают еще эмоциональное поведение, да, эмоциональный срыв, наверное, можно сказать, да, Александры Трусовой, которая хотела, конечно, занять первое место, да, но, соответственно, уступила и второе. Ну вот тоже много уже каких-то омерзительных шуток, да, и, кстати, про Валею тоже уже там в соцсетях гадостей понаписали. Ну, Господь им судья, в общем, мы в любом случае поздравляем наших спортсменок с победой, да, пусть это не так, как хотелось, да, пусть это очень тяжело и в условиях такого колоссального давления на них происходящего, но все равно, да, у нас есть успехи. Владимир Бонд сообщает, что он в 15 лет хлеб с майонезом ел в подъезде, школу прогуливал, она уже олимпийская чемпионка, о ней говорит весь мир. Очень рад за Щербакова, 638-й пишет. Пока вся страна носила с Валиевой, это видео выглядело мерзко. Будто Трусовой и Щербакова вовсе нет. Я рад за всех. Ну, я рад и за вас, что вы так эффективно разделяете, чтобы сказать в адрес хоть кого-нибудь гадость. Надеюсь, вам от этого становится легче. Значит, что еще? Даже в фигурном катании бывают договорники. Ну, вы-то куда-то? Ну, куда вы? Вот что? Зачем? Зачем начинать подозревать девчонок, да, в каком-то таком там поведении? В чем смысл-то? В чем смысл? Ну, не знаю, ваше право, конечно. Если есть какое-то мнение по поводу выступлений наших, да, может быть, по ситуации вообще вот это олимпийской спортивной, телефон прямого эфира 8495-7373-948. Звоните, пообщаемся. Был в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Добрый вечер, Юрий Лефортова.
Здрасте, Юрий.
А вот вам такая версия. Не знаю, мне кажется, многим такое придет в голову. Мне кажется, они собрались, пообщались. И, понимаете, было условие, если Валиева будет на пьедестале, не будет награждения.
А потом они еще помолились рептилоидам и вступили в такой серьезный заговор, да, и, конечно, все рассчитали, да, потому что они в масонской ложе все состоят. Давайте уж сразу по хардкору, да, давайте, если уж предполагать какую-нибудь чушь, да, давайте максимально ее тогда докрутим. Они победили. Даже Валиева, которая из-за этой всей истории заняла 4-е место, она тоже победитель. Но они все победители, все девчонки молодцы. Давайте обойдемся без, соответственно, вот этих рассуждений, кто там чего, да, кто там чего. Вот стратегический инвестор, я с ним часто не согласен, это правда, но вот он пишет достаточно точно. Вся журналистская свора, захлебываясь, обсуждает эмоции фигуристок. Настоящие падальщики. Ну, не знаю, как насчет... Там, падальщиков, но это хлеб же, да, это же хлеб, вот новость, да, там. Наши фигуристки получили такие-такие награды. Она получит, ну, допустим, там, 100 тысяч просмотров. А новость? Истерика, падучая, она сказала, нецензурно это. Это сразу 1 000 000 просмотров, да. Вот. И, собственно, в погоне вот за этим, за там, продажей эмоций, в погоне за новыми эмоциями, да, это, ну, это понятный спорт. Но только он, конечно же, скажем так, особенный, да, и хочется по этому поводу выражаться иначе, но мы будем радоваться за наших девчонок. Николай в эфире. Здрасте, Николай.
Да, здравствуйте. Я, знаете, что хочу сказать? Только не надо вот те вот, как сказать, владельцев, хозяев, операторов средств массовой информации, кто вот залился всякими этими фактами, называть журналистами. Не знаю, что это журналист.
Не, журналист — это вообще не профессия, если что. Вот есть, например, корреспондент.
Ну, не знаю, Чикачихин был не профессия. Ну, что вы говорите?
Нет, да? Есть корреспондент, есть комментатор.
Могу еще, да? могу еще сказать, прям имена с других станций. Надо, нет?
Да не, не надо, конечно, не надо. Спасибо, спасибо, Николай, профессия. Профессию, да, не будем трогать руками. Господь с ними, со всеми. Борис Семенович, здрасте. Алло.
Добрый вечер.
Здрасте, добрый.
Ну вот, как, когда закончил выступление Валиева, жена моя сказала, Наталья Ивановна, так не падают. И только нарочно можно так упасть.
Конечно, ну, знаете, конечно, она специально для вас это репетировала, для вас, как ей падать на льду. Вот прям, знаете, всю ночь, да, в этом пузыре, в котором держат спортсменов там всех в Пекине, да, вот, соответственно, разбегалась от балконной двери в отеле и училась падать. Все так и было. Камилла молодец, пишет Тейл. Ее засудили просто уже. В 15 лет попасть в политические жернова, это Денис Сотый, да? А потом еще сейчас деньги начнут считать олимпийцев. Кто, сколько, да? Это тоже все верно, да? Девчонки молодцы, они лучшие. Моцарт 172 из Германии при этом передает. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, здравствуйте. Андрей Московский.
Здравствуйте, Андрей.
Вы знаете как, ну, девочка получила такой урок человеческой подлости, что, ну, не дай бог никому вот такого. Вот. Знаете, ну, что можно сказать? Ну, взрослый поломался психологически. А что такое психологически? Это же, ну, все в голове. Ну, разумеется, это все были падения, не то, что кто-то ее там заставлял или кто-то ей сделал. Это не слитый раунд, как у боксеров. Это просто психологически сломали человека. Вот и все. Можно только сочувствовать, надеяться, что она восстановится.
Вы знаете, я думаю, так, если попроще, да, без наших там диванных рассуждений, кто чего кому там специально, да, и так далее. Горе они хлебнут, и хлебнули еще вообще без нас. Вот без наших любых усилий, оценок, там, мнений по этому вопросу. Поэтому просто поздравим их всех.
Конечно.
Потому что это великое дело, да. Несмотря на то, что там нет нашего там флага, гимна, несмотря даже на эти там уже отягощающие обстоятельства, мы просто их поздравим и будем ждать с победой. Да, вот эти все домыслы мы оставим где-нибудь в стороне.
Да, да, да. Но вот все-таки надо было под интернационал выступать, вот мне так кажется. Было бы как-то более, наверное, правильно, потому что на самом деле война вот такая. Скажем так, немножко... Ну, война всегда подлая. Ну, то есть заранее сказали девочки, ты даже если ты и выиграешь, мы потом будем посмотреть, присуждать ли тебе. Ну как можно с таким настроением выходить на лед? Я не представляю.
Ну да, да, понятно. Кстати говоря, я думаю, что следующая Олимпиада, да, она будет совершенно иной. Мы там, конечно, получим право уже, соответственно, с гимном, с флагом и так далее, да. Но я напомню, что там уже будет работать по полной МОКовские вот эти 10 правил по поводу, соответственно, выступления трансгендеров и прочих людей с особенностями подобными. И там, где написано, что тестостерон ничего не значит, и что человек волен сам выбирать, с каким полом ему соревноваться, ну вот посмотрим. Вот пока нет, вот, но думаю, что в следующий раз. Валера пишет мне в чате на Ютубе: «Вы хам и грубиян, Астафьев». Да, Валера, а вы слепой и читать не умеете. «Если комментарий звонящего вам не нравится, вы грубите и хамите. Есть грех? Что такое? Что? Чего вам не нравится? Не хотите, не слушайте. Спокойной ночи, малыши, начинается буквально через полтора часа. Чуть-чуть подождать». Вы в эфире, слушаю вас. Здрасте.
Добрый. В любом случае, девочка молодец. Самое главное, что хорошо для нее, наверное, по жизни. Она сделала себе имя, заставила всех говорить о себе. Вот. Так что в любом случае ей удачи хочется пожелать и всего самого хорошего. В любом случае мы в нее верим.
Спасибо. Ну, им всем. Они все уже, да, это уже история. Они в любом случае себя вписали на страницы истории нашего спорта. Много звонков. Слушаю вас, да, говорите. Здрасте.
Алло, добрый вечер.
Здрасте.
Очень жесткие олимпиады стали, что-то последние, да, уже нечеловечески жесткие, да, вот эти все требования, я не знаю, как вот, американцы сжигают вообще там половину сборной инвалида, там, да, получают какие-то лекарства запрещенные, которым разрешено. Кто-нибудь, кроме американцев, получает все это лекарство, норвежцы, да. А наши как? Вот я не знаю, получается кто-нибудь?
Ну, вы знаете, мы это обсуждали и до Олимпиады, да. Вот, ну, есть ощущение, что, в общем, наверное, Олимпиаду такой, как мы ее хотим видеть, мы уже не увидим никогда.
Да, уже что-то вот сломилось, да. Вот как-то корень какая-то от всего этого.
Ну, будем надеяться. Спасибо за ваше мнение. Николай звонит. Давно Николай не звонил. Здрасте, Николай.
Ой, здравствуйте, Александр. Ну, самое страшное, вы знаете, что вот эта девочка, она, по-моему, не восстановится. Ее очень так жестоко сломали, и теперь она, выходя на лед, перед ней будет стоять вся эта история. Вот что самое страшное.
Ну, будем надеяться, восстановится. Будем думать все-таки о хорошем.
Вот. А еще хочу сказать, мы должны все сказать спасибо таким господам, как Мутко, ну и, можно сказать, ну, конечно, его Мутко мы. Хотим, должны сказать спасибо.
Вот вы вспомнили времена-то иные, да?
Да, когда к нам все вот прицепились, мы заняли первое место, казалось, что мы заняли 14 или 15 на Олимпиаде. Надо Мутко сказать спасибо, и, конечно, он должен был, конечно, ответить за это.
У нас книга памяти, вот она большая, да, там, начиная с Михаила Сергеевича, там есть записи. Про Мутко отдельный параграф, там, я считаю, спасибо. Обратите внимание, Федук пишет, что в последнее время две прошлых Олимпиады точно травят только наших спортсменов, только наших. Быстрее, выше, сильнее. Денис Сотый напоминает принцип, как он иногда называется, кубертеновский. Владимир Бонд, кстати говоря, вот отмечает достаточно справедливо. Смотрите, нет нашего флага на пьедестале, но благодаря нашим девочкам на пьедестале нет флага США или Франции, Германии и так далее. Тоже верно, тоже верно. В эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, добрый вечер. Ну да, конечно, девчонку с одной стороны жалко, но вот не надо всей стране говорить, что, ну, вот прям жалеть, иначе, ну, до добра-то жалость не
придет. Ну давайте ее попинаем, знаете, конечно, сильная, давайте посчитаем, девчонка. Сколько она зарабатывает там, да, давайте попинаем.
Да, да, сейчас эти деятели начнут это считать. А вообще хочу сказать, что у воспитанницы Этери Тутберидзе, да, они настолько сильны, вот я в них на 100% уверен, в этих девочках, потому что с этим тренером она делает, и там закалка такая похлеще нашего, как и тренировки идут, и все остальное. Просто хоккеем занимаюсь, да, то есть и ребенок, и периодически сталкиваемся, да, вот, но я вижу, нет...
Вы знаете, я сегодня уже видел девчонка... какую-то омерзительную, гадостную статью на эту тему в не новой одной газете. Вот. Да. Уже они все пишут там, вот это все.
Да, ну это падальщики, это нормально. Не «Новая газета», потом не совсем «Московское радио», да, там, которое с ухом связано.
Да.
Это нормально, это абсолютно нормально. Пусть эти люди будут, и пусть они говорят. Пусть они больше говорят, потому что чем больше они говорят, тем больше мы их видим. Так они не будут говорить и будут это все в себе, да, там по своим коморкам и кухням. А так пусть говорят, потому что...
Что вот называется, эти, на виду,
это,
да?
Нечисть на виду, вот она, то есть как бы вот она, молодцы они. Поэтому, девчонка, молодец, получила, завоевала. Вот, умничка, будет еще сильнее, но тут вариантов-то никаких. А насчет того, что вот эти 10 правил трансгендера и все остальное... Вот скажу честно, у меня двоякое отношение сейчас стало к Олимпиаде. Ну, если раньше это спорт, то сейчас это только политика. Вот. И поэтому, как только выходят трансгендеры, я с одним депутатом, десантником, был полностью согласен, который, ну, тот Госдума, он десантник. И вот он сказал, что выступал и говорит, что нет, мы вот как только это будет нечисть, надо сливаться оттуда, потому что это все. Ну, это все, это вот уже, ну, знаете как, ну это край.
И рецепт-то понятен, игры доброй воли надо возрождать наши.
Да, игры доброй воли, обеспечивать наши. Для чего спортсмен кладет жизнь? Ну, давайте честно, вот, и, там родители спортсмена кладут жизнь ребенка, да, на, и свою жизнь также на вот этот эшафот. Почему они это делают? Ну, во-первых, это хотят быть знаменитыми. Да, и немаловажный фактор — это деньги. Логично? Логично. И не надо говорить, что нет, только знаменитости, только вот деньги, ребят. И я вам что хочу сказать. Надо нашим платить столько, чтобы им не надо было показываться перед девочками-мальчиками, мальчиками-девочками, которые переодеты, да, с тестостероном по всякими этими, что с ними не надо бодаться, надо быть выше этого. Я считаю, что надо сниматься вот с таких олимпиад уже будет. Но это мое личное.
Я думаю, что мы с вами прямо увидим развитие ситуации очень скоро. Вот потому что я думаю, что эта история вот буквально ближайшего будущего. Потому что они ситуацию не поменяют, да, для них это важная часть их идеологии, это идеология, да. То есть это не какая-то там гуманизм, проявление отдельных видов гуманизма. Это идеология, вопрос идеологический.
Я думаю, надо, знаете, как еще сделать? Вот надо, вот тут надо уже нашему руководству страны работать. Надо как можно сильнее в этом плане объединяться с такими странами, как та же Индия, тот же Китай, где какие-то нравственные ценности у людей еще есть, да? И вот какие-то игры, да, вот это игры доброй воли, наверное, но по каким-то таким человеческим, христианским правилам, потому как я не смогу смотреть на тяжелоатлета мужчину, который себе, извините, почувствовал женщины, и он штангу 180... Да нет, даже вы меня понимаете, всем хорошего вечера.
Да, спасибо. Напомню только отдельно, что и Китай, и Индия, в общем-то, не совсем христианские державы. Там есть христиане, но идея понятна. В общем, хочется... Там, простого вот спортивного счастья, да, и без политики, и без этих всех модификаций, да. Вот, ладно, еще раз поздравляем наших спортсменок, и после выпуска новостей давайте уже поговорим о политических вопросах, хотя и сегодня я хотел поговорить еще тоже не только о политических. Сейчас узнаем с вами, что у нас там нового случилось в городе, в стране и в мире, послушаем, да, и после новостей продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:34 в Москве. Это четверг, 17 февраля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Продолжаем обсуждение событий дня, да и не только. В Москве по-прежнему 8 баллов. Количество аварий увеличивается. Будьте осторожны. Ну, ситуация, да, действительно, ну, судя по картам, да, которые я вижу, ситуация действительно сложная. Итак, дальше по новостям. Значит, в Министерстве иностранных дел России передали приглашенному в ведомство послу США Джону Салливану реакцию России на ответ Вашингтона по гарантиям безопасности. Заехал на 15 минут, получил, уехал, да, но... Поскольку это наш документ, это они просили не публиковать их документ, а вот наш документ можно опубликовать в нашей логике, да, Ну, чтобы, соответственно, и мы с вами могли понять, что же там в этой переписке такого, да? Вот, ну и чтобы потом не говорили, что это не было написано, не было сказано, ну, как обычно. Значит, что в нашем ответе на американский ответ? Звучит так себе ответ на ответ, но тем не менее, вот переписка. Констатируем, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности. Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве Бухарестской формулы о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являвшихся членами Альянса, не являющихся, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 год, когда был подписан основополагающий акт Россия-НАТО. В МИД также подчеркнули, что эти положения имеют для России принципиальное вторжение. Значит, по поводу вторжения на Украину, да, по поводу вторжения на Украину, что никакого российского вторжения нет. С осени прошлого года на официальном уровне США и союзники об этом заявляют. Нет и не планируется, поэтому утверждение ответственности России за эскалацию нельзя расценить иначе, как попытку оказать давление и обесценить предложение России по гарантии безопасности, то есть то, о чем мы говорили. Значит, утрата украинским государством территориальной целостности — это результат произошедших внутри него процессов, вот, а также содержащегося в американском ответе обвинения России в том, что она оккупировала Крым, также не удерживает никакой критики. Вопрос о принадлежности Крыма закрыт. В случае принятия Украины в НАТО возникнет реальная угроза того, что режим в Киеве попытается силой вернуть, в кавычках, Крым, втянув США и их союзников, в соответствии со статьей 5 Вашингтонского договора, в прямой вооруженный конфликт с Россией со всеми вытекающими последствиями. Значит, сложившаяся ситуация по поводу распространения НАТО на восток неприемлемая. Россия настаивает на выводе всех вооруженных сил. Ну, в общем, и также не увидели в ответе США подтверждение тому, что американская страна в полной мере привержена соблюдению непреложного принципа неделимости и безопасности. Отвергается неотъемлемое право России обеспечивать интересы, а эти интересы, красная линия, игнорируются. Это неприемлемо. Вот, значит, по поводу вот этой самой неделимой безопасности, да, ссылаются на союзные договоры, в том числе на Хартию европейской безопасности, да. Вот, собственно, вот такая информация, 11 страниц документ. Вот Олег Металлик сообщает нам еще одну новость, видимо, с лент новостей, что Белый дом говорит о признаке, указывает на неминуемом вторжении России на Украину. Вот, не знаю, реакция ли она на наши документы, или это вот поддержание предыдущего фона, не знаю, честно говоря. Вот, ну, расцениваю это как продолжение общения, да, я думаю, что так или иначе обсуждать будут долго. Вот, по поводу переноса дат вторжения, я думаю, все сегодня уже поиронизировали, да, на эту тему, что Белый дом сказал, что нет никаких точных сроков вторжения, Госдепартамент их не называл никогда, это Нед Прайс, официальный представитель, да. То есть мы не указывали ни с какой трибуны на конкретный день. Вот, значит, Псаки, между прочим, чуть ранее утверждала, что вторжение может начаться между серединой января и серединой февраля, да. Вот, Байден говорил про 16 число, но это тоже опять мнение, да, то есть по мнению источника Байден сказал. Значит, новая дата вторжения назначена после 20 февраля. Аналитики, вот это, ну, новый источник, да, это пишет американская газета Politico. Аналитики сообщили, что одержимость 16 февраля отвлекла внимание от реальных ключевых дат. Значит, теперь будет 20 февраля, после завершения крупнейших военных учений со времен Холодной войны, это своими совместных маневрах России, Беларусь, союзная решимость. 20 февраля заканчивается Мюнхенская конференция по безопасности. Там будет Зеленский, Тихановская, Камала Харрис и Энтони Блинкен. Вот, поэтому надо, видимо, дождаться, что они там наговорят. Ну и, конечно, Москва не захочет начать наступление до окончания зимних Олимпийских игр. Это тоже 20 февраля. Начало вторжения в то время, когда американские высокопоставленные лица находятся в Европе, а глава Украины находится за пределами страны, может оказаться абсолютным унижением, своего рода геополитическим троллингом, который любит Путин, это политика, так считает. Ну, соответственно, реакция Пескова понятна, да, ну, что это там фейк, что много там других дат и так далее. Значит, вот есть хронология. 5 февраля — это Блумберг, 15 февраля — опять Блумберг, 16-е — политика Десан и Шпигель, 17-е — Салливан, да, соответственно, заявляет, что после Олимпиады будет вторжение. Вот, по поводу неминуемого вторжения, это, опять же, сообщает нам постоянный представитель США Томас Гринфилд в Твиттере, что имеющиеся признаки свидетельствуют о том, что Россия движется к неминуемому вторжению. Решающий момент. Значит, ну еще новости, наверное, из соседней, да, темы. Заместитель посла США выслан из России сегодня. Вот. США, конечно, считает, что это необоснованно. Что еще? Вот базовое все, наверное. Давайте попробуем предположить, что будет дальше. Будет вторжение, не будет вторжения. Ну и напоминаю, что в Донецке и Луганске, да, вернее, не в самих городах, да, на линии соприкосновения, сегодня нарушение режима прекращения огня. Там все обвиняют всех, как обычно, но сам факт есть. Причем власти Украины считают, что остановка на линии более-менее стабильная. Хотя там гранатометы, минометы и стрелковое оружие. Телефон прямого эфира знаете. На всякий случай сообщу вам. 8495-7373-948. Давайте поговорим. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте, Андрей. Смотрите, какая ситуация дурацкая получается. Вроде бы, конечно, Россия нападать и не будет, и не собирается, и... Все, мол, идет к тому, что это отрёв. Но, если Украина будет в НАТО, тогда это война полномасштабная с НАТО. Если Украина, скажем так, если Россия разбирается с Украиной до того момента, пока та вступила в НАТО, НАТО вроде как не вмешивается. Я одно не пойму, почему на Западе так не любят Украину? Зачем ее так старательно подставляют под наковальню, как бы под молот наковальни.
Да вот тут вопрос не любви. Там нет ни любви, ни ненависти, ни радости, ни счастья, ни горя. Это инструмент. Вы что думаете, они реально переживают за состояние, там, не знаю, украинской демократии или украинской экономики, что ли?
Ну вы же понимаете, да? То есть вот если бы сейчас прозвучал ответ, все, Украина никогда не будет в НАТО, значит и России нафиг не надо никуда туда лезть. Все. Нету там НАТО, нету там наших жизненно важных так сказать, интересов, нашей безопасности. Если они говорят, что оно будет в НАТО через пару лет, значит, у нас есть как раз эти пару лет, чтобы там поменять либо режим, либо, скажем так, власть. Как-то так.
Ну, я не думаю, что все настолько линейно, однозначно и просто. А то, что там нет никакой рефлексии, нет никаких эмоций, никому никого не жалко и так далее, это очевидно же. Спасибо за ваше мнение. Не стоит опасаться расширения НАТО, считает стратегический инвестор. Законы физики никто не отменял. Чем больше расширяется система, тем больше увеличивается мера ее хаоса. Ну, я бы добавил энтропии. Да? И в конечном счете эта система разрушится сама собой. Надо только подождать. Ну, вы шутите, наверное, да? Потому что она может разрушиться или, наоборот, укрепиться не только в силу энтропийных процессов. Вот, поэтому посмотрим, да, вот мне кажется, ставки повышаются ежедневно уже, да, и наш ответ, ну, он явно не соглашательский, да, он явно пытается вернуть их к к прежнему тексту, да, и, соответственно, показывает, что вся вот эта информационная волна вокруг предполагаемого вторжения — это завеса и попытка уйти от диалога, да. Но они же все равно будут на этом настаивать. 117-177, точнее, пишет: «Опасная дата 22.02.22». Ну, в смысле, она симметричная, да. Ну, я не думаю, что из любви к нумерологии, да, что-то в эту дату случится. Меня интересует другой момент. Когда Лукашенко ассигнует деньги за нашу технику, видимо, с учений, где эти коробки из-под ксеркса с белорусскими рублями? Виталий Филис спрашивает. Завтра приедет, может, привезет в багаже на поезде или на чем он к нам ездит. На самолете прилетит. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Добрый день, Алексей, меня зовут, и я, мое мнение по Украине, да?
Да.
Пока китайцы не тронут Тайвань, мы не тронем Украину. Вот так я это думаю.
А с чем связываете такую симметрию?
Симметрию? Ну, как бы на фоне Тайваня, если китайцы замахнутся на Тайвань, да, ну, будет там, будет не Украины.
Ну, а с чего им замахиваться-то? Ну, вот с чего, какие предпосылки? Почему вот внезапно они должны замахнуться сейчас?
Ну, они постоянно замахиваются на Тайвань.
Нет, там накал спал уже. Если вот вы там пару месяцев назад следили за темой, там даже Байден высказался о неделимости, да, Китая. Хотя там за неделю до этого он говорил совсем иное, но, видимо, нужно было сосредоточиться на вторжении, на подготовке вторжения, да, это вот, ну, звучит вообще, конечно, кошмарно, да. Американский президент вместе с Госдепартаментом потратили несколько месяцев на подготовку российского вторжения на Украину. Ну вот, очень смешно. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Ну или не говорите. Давайте с вами, вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер.
Здрасте.
Меня всегда пугали простые ответы на сложные вопросы. Но мне кажется, повторяется Грузия. Только с очень хорошей информационной подготовкой.
Ну, то есть вы считаете, что сейчас Дмитрий Анатольевич, который у нас с мигрантами борется, да, пошлет армию на Украину?
Нет, нет, нет. Видимо, я так понимаю, планируется захват обратно Донбасса под Украину. Но только с хорошей информационной подготовкой. То есть,
и поэтому там Зеленский в ужасе, да, об этом говорит?
Конечно. Конечно, он в ужасе. Потому что американцы его руками решают свои проблемы.
Ну, то есть, вот как вы представляете? Американцы такие говорят: Зеленский, давай приказ, иначе мы тебя пристрелим прямо в твоем офисе президентском.
Что сказали Саакашвили? Видимо, то же самое, раз он галстук жевать начал энергично.
Ну, так же было. Ну, честно говоря, не знаю, почему у него такие были в тот момент кулинарные привязанности. Не знаю, честно говоря. Мне кажется, что ситуация, она вот несколько сложнее, да. И, ну, даже мы говорим о провокациях, но так рационально рассудить, не знаю, говорил я с вами об этом, нет. Вот, ну, какого масштаба должна быть провокация? Ну, вот, условно говоря, 20 придурков с минометом войну не запустят. Конечно, часто говорят уже, да, эксперты, скажем так, и особых политических ориентаций, да, они говорят, что самая большая проблема России, что эту войну может начать не Россия, а кто-то еще, да. Это такой намек, что вот есть кому, да, сейчас условные недовысланные, недоуехавшие из Украины британские инструкторы соберутся, посмотрят, что есть на руках, что можно арендовать, что можно занять, приедут к линии соприкосновения, что-то такое отчебучат и, собственно, это и станет той провокацией, да, тем триггером, который, собственно, спустит крючок, спусковой крючок войны, как говорят. Ну вот нет, то есть это вопрос, там, связанный, большой, начало, да, военной операции с участием, ну, нескольких тысяч, да, если не десятков тысяч военнослужащих. А это, я не думаю, что, судя по, как себя ведет Киев, что он говорит, какие доказательства он требует от своих партнеров, вряд ли это возможно. Для Первой мировой хватило одного придурка с пистолетом, говорит Сергей. Я вот, ну, я про это же, да, что я не вижу вот простого сценария в чужой форме, там, я не знаю, на этих самых, на планерах ночью, на планерах, точнее, да. Ну, не вижу я этого. Ну, может быть, я не очень, как бы, недалекий человек и не понимаю, может быть, здесь все там элементарно, да, но мне кажется, очень сложно ну, вот там сымитировать, да, какое-то нападение здесь без настоящего армии, без настоящей большой армейской операции. А, не в таком-то ужасе Зеленский. Он, кстати, Зеленский, он не паникует и просит прямых доказательств вторжения. Он, можно сказать, находится в некоторой оппозиции к словам Байдена, Джонсона и прочих деятелей. Как раз и в ужасе. Его ужас заставляет это говорить, поскольку он прекрасно понимает, что в момент, когда он требует каких-то доказательств, он, если там высказываться в просторечии, пролетает мимо бабок в этот момент, да? Он же добавляет, что нужны деньги нам, нам не нужно вторжение, нам не нужно ваше объяснение, что оно начнется, да? Нам нужны просто деньги, 5 ердов, да, даже ЦУМ называет. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, СОУ Москва. Вот моя точка зрения такая, что два президента встречались перед Новым годом, да, и потом последующие телефонные разговоры. Они же не о погоде разговаривали. Вот. И я так думаю, что уже вопрос уже с Украиной определен. Вот. А Америка решает свои вопросы, а Россия решает свои вопросы. Значит, подтверждение тому... Ну, могу сказать, что сейчас Дума, значит, обратилась к президенту по поводу признания ДНР и ЛНР. Алло.
Да-да, я слышу внимательно.
Да-да-да. Вот, то есть все идет последовательным путем. И одновременно у нас сейчас активизировались ВСУ. Вот, то есть сегодня был такой, ну, серьезный обстрел, насколько я понимаю, да, там 160 снарядов было названо, выпущено. То есть это начало, скажем так, вот этой компании, понимаете? То есть сейчас под воздействием...
Алло.
Значит, алло.
Да-да-да, пропали на секунду, продолжайте.
Да-да-да, вот сейчас по причине вот этого воздействия ВСУ, да, то есть президент принимает решение о признании этих двух республик, и затем, значит, уже Россия будет иметь право на принуждение к миру.
А вы ответ президента-то читали на заявление, ну не заявление, на это обращение из Госдумы? Там же был ответ вчера, ну. Он принял к сведению и сказал, что приоритет выполнения Минских соглашений, пока остается шанс их выполнить, этого надо придерживаться. А вы понимаете, что, смотрите...
А заявление Лукашенко по поводу того, что он, Белоруссия готова одновременно с Россией, то есть по ситуации... решить, да, то есть они сразу признают.
Вот я со всем уважением к Александру Григорьевичу, хотя уважания к нему у меня немного, к сожалению, вот, но могу сказать, что слушать его не надо. Он там суперядерное оружие собрался в Беларуси размещать.
Вы поймите, тут факторы, вот совокупность факторов, понимаете, происходящее.
Лукашенко — это не фактор и не актор ситуации. Спасибо за ваше мнение, очень интересно. Значит, в наших политических ток-шоу на словах уже захватили Готланд, послали туда Искандера, а также совместно с белорусской армией перекрыли Сувалкинский коридор. Это Виталий Фили нам докладывает, да. Я думаю, что затем мы в любом случае будем следить. Я предлагаю, если есть что-то обсудить, да, сделать это после выпуска новостей. Один момент добавлю, да, вот. Всегда вам говорю, что любимая у меня тема — это вовсе не захват Готланда, да? Это когда мы через полюс своими, там, булавами, да, с Искандерами хлопнем по Йеллоустоуну, и вместо Штатов появится пролив, да, имени Сталина от Мексики до Канады. Вот это самая любимая у меня история. Я ее несколько раз слышал в исполнении господина Сивкова. Я считаю, это гениально, да? Какой там Готланд? Это слабо, Виталий. Вот я понимаю, мощь, да, вот стратегическое планирование. Вот, а на самом деле, конечно, ну, удручает то, что тема не выходит из повестки, так или иначе, да, ставочки повышаются, мы продолжаем с вами обсуждать, оно, соответственно, имеет продолжение не позитивное, да, не похоже пока что действительно американцы готовы продвигаться. Хотя несколько заявлений там было по поводу новых договоров и так далее, да, но, видимо, наш МИД принципиально считает, что пока рано выходить на какие-то компромиссные позиции, надо обсудить весь набор. Ну, получить не игнорирование, например, да, а прямой отказ. Вот по вопросу номер 3, по вопросу номер 17 и по вопросу номер 6 мы отказываемся наотрез. И даже обсуждать не будем. Не вот какой-то там уход в сторону, да, или давайте обсудим вторжение. Да, видимо, нужны четкие письменные ответы. Да, об этом и президент говорил в целом. С каждым годом они ближе и ближе. Сожрут они нас потрохами постепенно. Ну, а может, не сожрут Ника. Нет, Ника нет, человек себя называет. Может, не сожрут, может, подавятся. Да, это как в одном фильме было. После выпуска новостей продолжим обсуждение, если будут на то силы и желания. Ну и пойдем по другим темам.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, это четверг, 17 февраля, и в чатике на Ютубе, помимо всякой ереси, да, пишут о том, что 9 баллов уже было в Москве. 9 баллов, а сейчас, правда, 8 мне показывает Яндекс. Ну, наверное, когда мы с вами обсуждали удар по Йеллоустону ракетами «Сармат», как я тут в перерыве уточнил, вот, видимо, было 9 баллов. Но Яндекс опять 8, аварий все больше. Кстати говоря, сегодня какая-то ситуация по авариям странная, их очень много. Не просто больше, чем обычно, а вот прям очень много. Я вот смотрю, например, на Варшавку, раз, два, три, четыре, пять подряд, да? Вот, ну и там, собственно, там в Кунцево, да, на Нижних Мневниках. Не знаю почему, не знаю, с чем связано, много. Осторожней, пожалуйста. На Энтузиастах, на Щелчке, на Ленинградке, везде, везде. На вот этой проклятущей развязке около Владыкина, да, где сигнальный проезд, там две аварии. Тоже место такое, не хуже, чем в ВДНХ. Выбирайте маршруты объезда, будьте аккуратны, что-то происходит сегодня с людьми. Вот. Дятлов, потому что много, пишет Мелкий. Мне кажется, дятлов-то все время одинаковое количество, да еще и машин подорожали, соответственно, дятлам сложнее. Вот, продолжаем с вами. Несколько новостей хотел обсудить так коротенько. Если у вас появится мысль по поводу российского ответа, российского МИДа, точнее, американцам, звоните, телефон 8495-7373-948. Итак, вчера вернулась Польша в повестку со старой темой по поводу мигрантов. Что наблюдаем сегодня? В Польше заявили о планах построить стену на границе с Россией, да? Значит, внесено в концепцию развития страж граничной, то есть погранслужбы, заявил министр обороны Войцех Скуркевич. Мы не строим стену, мы только объявили об этом. Это записано в планах об укреплении нашей безопасности на границе с Калининградской областью. Ну вот, значит, стена на границе с Белоруссией уже в процессе, там планируют 186 километров. Стены вознести и потратить на это дело 160 миллионов долларов. Ну, не так и много. Значит, стену на восточной границе пыталась с 2015 года построить Латвия. По-моему, продвижения нет. Анонсировала строительство стены и Эстония. Тоже бросила. Со стороны Калининградской области на русско-польской границе уже есть забор. Об этом пресс-служба администрации региона сообщает. Ну, видимо, еще планируют отгородиться с той самой польской страны. Значит, британские власти. Виталий спрашивает, а зачем от нас-то стена? Мы же не подвозим курдов. Ну, вот чтобы соблазна не было курдов подвозить. 638-й пишет Make Poland, Речь Посполита again. Итак, Британия. Британские власти намерены отменить систему получения вида на жительство в обмен на инвестиции, то, что называют золотыми визами. Эта система уже давно вызывает озабоченность тем, что ей нередко пользуются криминальные элементы. Об этом министр внутренних дел Прити Пател сообщает. А также, помимо криминальных элементов, очень богатые граждане таких стран, как Россия, Китай, Казахстан. С 2008 года эта самая история работает. От 2, по-моему, до 5 миллионов фунтов в экономику или недвижимость надо вложить, чтобы получить эту самую золотую визу. Получают визу через несколько лет, по-моему, 4 или 5, британское гражданство и паспорт. В 2015 году начали напрягаться. К тому моменту 700 обладателей из России уже, соответственно, и воспользовались, а тщательных проверок не производилось. С 2015 года требует предоставления данных аудиторских проверок финансовых и деловых активов, чтобы убедиться в законности. Значит, после 2018 года, когда были так называемые события в Солсбери, то есть предполагаемое отравление Скрипалей, да, стали проверки в отношении этих самых золотых виз делать. Вот. Ну и сейчас на фоне очередного ухудшения отношений с Россией решила и вовсе отменить эту систему МВД Великобритании, а также проверить все, что выдано было ранее. За 21 год было выдано 798 таких виз, 82 российские, 210 это Китай, ну и остальные, да, то есть Россия тут не в приоритете, не на первых местах, однако, вот, соответственно, лавочку сворачивают. Ну, можно посчитать, сколько это денег приносит, видимо, ну, пока заявляют, впрочем, уже заявляли, да. Так, Лукашенко сегодня уже упоминали мы с вами, давайте сейчас какой-нибудь звоночек возьмем и по поводу Лукашенко пообщаемся. Слушаю вас, алло. Тишина, а в ответ тишина. Здравствуйте, Михаил Иванович.
Добрый вечер, Александр Николаевич. Значит, мое мнение. Первое, мы неправильно трактуем. Это не стена. Стена, я понимаю, кремлевская стена. Стена берлинская. Стена. А это заградительные ограждения, пограничные. Это первое. Второе, по предыдущему вопросу, минутку, 30 секунд можно?
Я добавлю только лишь одно, что мы с вами помним и вал Яценюка, так называемый.
Я не знаю, вал Яценюка, что это.
Но была попытка стенку построить. Он деньги украл и уехал в Америку.
Ну, я вам говорю, отличие стены от забора, от заградительных сооружений. Но,
давайте, давайте по следующему вопросу.
Давайте, да. Давайте по первому вопросу, по предыдущему. Я не слышал ни одного аналитика, я не слышал ни одного человека, который был связан с мобилизационной готовностью, говоря о начале боевых действий, предположим, с Украиной. Где сейчас ограниченный приписной состав призывается, разворачивается на базе кадрированных частей, это самое, воинские части. Это огромная подготовка экономическая, производственная. Наша экономика выдержит производство боеприпасов, танков, самолетов. Ничего у нас не выдержит. 100 тысяч, о которых говорят на границе, это, извините меня, ничего. Это на 3-4 дня боевых действий, нормальных. После этого мы остаемся голыми. Где людские резервы? Где? Они должны быть призваны минимум за 2 недели. Это называется мобилизационная готовность, приписной состав по первому плану. Это первое, это начало. Так, все мобилизационные работы. Вот у мобистов, у оперативников задайте вопрос. Скажите, позвоните в эфир, кто занимался мобилизационной или оперативными разработками в управлениях, так, в генеральном штабе, в сухопутных войсках. Война не может начаться вот теми силами, которые сейчас у нас есть.
У меня вопрос, а почему американцы тогда считают, что может?
Я не знаю, почему американцев может быть. Другая система подготовки. Я говорю о наших моб-ресурсах и о начале войны. Уж будьте спокойны, я в свое время, когда относился к Красной Армии, работал там, то я получил выговор по партлинии. Потому что я в своем докладе я расписал все эти мобилизационные издержки и временные очень большим начальником.
Слушайте, который... направьте американцы, может, они тогда что-то поймут. Да? Спасибо. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот предыдущего оратора послушал и понял, что довольно сложная ситуация. Человек действительно, наверное, соображает в этой истории. Но мне кажется, что насчет войны, вот если мы сейчас скажем, что если они не прекратят вот эти обстрелы, то я не знаю, как там война, но то, что мы вступимся и будем правы за две республики, которые мы любим, уважаем, и, наверное, уже ждем в составе России с удовольствием, оттуда долбануть как следует нам просто придется, нас принуждают. Вот почему американцы не видят вот этот вот провокационный фон, который разыгрывается, вот это ужасно бесит. Конечно, нужно принимать меры, мне кажется. Вот. Наш ответ понравился. Все правильно, все по делу. И все надо на бумаге. С ними договариваться, но мне очень понравилось. Говорят, что их пока не примут. Это слово говорят на этом уровне произносить. Я не знаю, что за дипломатия. Неужели не понимают, что доллар он не вечен? Что существует страна, которая не позволит хамить. Не знаю, Украина далеко зайдет с такими вот утренними, по крайней мере, сегодняшними обстрелами. Безобразие на фоне таких серьезных переговоров взять и под просто провокации проверить. Обидно?
Спасибо за ваше мнение. К другим, собственно, новостям. В случае необходимости, если такие бестолковые, глупые шаги предпримут наши противники и соперники, мы разместим не только ядерное, но еще сверхъядерное перспективное оружие для того, чтобы защитить свою территорию. Александр Григорьевич Лукашенко. На полигоне Осиповичский он это заявил, где инспектировал ход учений. Вот. Сообщил также про, соответственно, С-400, что может разместить под Минском. Ну и добавил, что если угроз не будет, то ядерное оружие в Беларуси 100 лет не нужно. Ну, 100 лет не знаю, но, тем не менее, в Конституции там есть об этом замечание. Я напомню, что на днях там про многовекторность высказывалось его окружение, но вот, соответственно, в преддверии визита он делает другие заявления. Например, о том, что может Минск признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, если это сделает Россия. После распада СССР надо напомнить, что Белоруссия присоединилась к договору о нераспространении ядерного оружия. Ну, ради красного словца, что называется. Так, ладно, к нашим новостям, да, поменьше, скажем так, большой политики, давайте к политике поменьше. Не знаю, насколько вам эти новости покажутся интересными, мне показались, да, смотрите, новость номер один. Новость номер один. Госдума приняла закон, позволяющий государству через суд взыскивать деньги чиновников с банковских счетов, если сумма поступлений превышает официальный доход за последние 3 года, а законность получения средств не подтверждена. Проверять достоверность сведений будут генпрокуроры и подчиненные прокуроры. В случае выявления нарушений будут обращаться в суд с заявлением о взыскании в доход соответствующей суммы, если эта сумма превысит 10 тысяч рублей. 10 тысяч, обратите внимание. Изменения вносятся в закон о банках и банковской деятельности и о противодействии коррупции. Стоит добавить, что законодательство сейчас уже позволяет обращать в доход Российской Федерации недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги и долю участия в организациях, если госслужащими, попадающими под контроль за соответствием расходов и доходов, не доказана законность получения соответствующих средств. Ну и, собственно, этот закон эту практику распространяет и на денежные средства, которые на счета поступают таких лиц в банках, если совокупная сумма превышает совокупный доход за 2 года, и достоверных сведений о законности нет. Это одна новость. Предлагают начать с губернаторов. Мартин Сален. Значит, еще один закон. Внесен законопроект о запрете главам госучреждений заниматься коммерцией. Законопроект внес ни много ни мало парламент Астраханской области. Такие лица по этому законопроекту не смогут заниматься оплачиваемой деятельностью в коммерческих и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельностью. Кроме того, им предлагается запретить быть учредителями и участниками какого-либо юрлица, заниматься любой оплачиваемой деятельностью в госорганах, другой в смысле, кроме основной работы, и органах местного самоуправления, это уже интересно, да? Быть единоличным исполнительным органом и членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации. Исключение составляют случаи, когда участие в органах коммерческой организации входит в должностные обязанности. Должностные обязанности глав муниципальных учреждений связаны с значительными коррупционными рисками, об этом в пояснительной записке говорится. Вот. Ну и, собственно, если этот документ одобрят, вступит он с 1 января следующего года. На мой взгляд, весьма интересные инициативы на там, треке продвижения борьбы с коррупцией, хотя, конечно, скажут, недостаточно, мало, не вовремя, а если он на тещу все перепишет, а если поступление насчет тещи, тогда как с этим? Я думаю, что, собственно, будут определенные там подвижки в этом направлении. Мастер спрашивает, кто будет работать после таких законов? У них как будто выбор есть. Они такие возьмут, уволятся и пойдут с вами памятники лить. Конечно, нет. Вот. Да для коррупции у нас полно и так действующих законов. Это не добавит ничего. Как давили неугодных, так и продолжат, да, там. Забыли про Валерия Соловья написать мне еще. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Да, здравствуйте. Ну, знаете, я тоже думаю, что на самом деле работать будет меньше. Вот, ведь по-настоящему талантливые люди, они идут талантливо заработать могут. А если сильно ограничить и не поднять зарплату значительно, то правда будут идти такие совсем прям не инициативные и неталантливые люди.
Будут идти не инициативные, не талантливые, а действующие-то куда денутся?
Ну, действующие пойдут, наверное, в тюрьму.
То есть они такие, ладно, гулять-то гулять, да? Сделаем вид, что закона нет. Давай скидываем.
Действующие, нет, действующие, смотрите, ну действующие они идут туда. У них же, на самом деле, там, как обычно, две кормушки. Это вот земля и какой-нибудь параллельный бизнес. Либо это какие-то...
Это закупки. Мы о ком сейчас говорим? Ну, допустим...
О ком угодно. Ну,
о ком угодно. Ну, давайте, директор МФЦ. Мне вот понять не так. Директор МФЦ. Какие у него две кормушки? Расскажите мне.
Да нет, там были о главах муниципалитетов.
Нет, там было не о главах муниципалитетов, а о главах муниципальных организаций, к которым приравнены, например, всеразличные ГБУ. Вот у вас есть наверняка какой-нибудь ГБУ, который детей спорта учит.
Только мертвые души. Это...
В смысле мертвые души? Ну вот МФЦ. Души, МФЦ, да, например. Да. Мертвые души, сходите. Там живых полно. Это вам наглядный МФЦ, пример.
Нет. Но МФЦ это, не, конечно, ну, по-моему, там и искать особо нечего.
Но люди там работают, никуда не уходят.
Нет, я думаю, что там коррупцию искать не надо. Коррупцию надо искать...
Так это богослужащих в целом, но какие?
Ну, да, нет, но я имею в виду, ну там, где нет коррупции, то там и не будет такого вопроса, правильно? Вот давайте в МФЦ пойдем, а если там ее нету, что мы там накопаем?
Будем искать, что я могу сказать. Стратегический инвестор пишет, абсурдная незаконная инициатива. И это по поводу закона, который вступил в силу. Если человек 20 лет копил деньги под матрасом, а потом принес их в банк, кто может лишить его законных средств? Честно говоря, не знаю, не юрист, но мне кажется, 20 лет копил, эти истории уже кончены, окончены, потому что с нашими волнами, да, периодического обесценивания денег, да, вот то, что он за 20 лет что-то скопил, сложно поверить. Ну, возможно, я не коплю, не знаю, да, возможно, есть люди, которые действительно еще со времен Горбачева, да, накопили на, не знаю, миллиарды. Николай в эфире, слушаю вас, Николай, здрасте.
И еще раз добрый вечер. А вот вы говорите ГБУ, а вот ГКУ, там госслужащие или нет?
Не знаю, честно говоря, в таких тонкостях госслужбы не разбираюсь.
А вот это вот кормушка, еще та. Вы понимаете, о чем я говорю, о московских этих ГКУшках.
Ну, возможно, да, возможно. Не знаю, ну, правда не знаю.
Звучит похоже, а разница большая.
Но вы считаете, всех посадить заранее, ничего не доказывая?
Ой, не знаю, что посадить, не посадить.
Но сложнее им станет же, да?
Вы знаете, должна быть ответственность. И должно быть такое понятие, как, знаете, статья, квалификация уголовная, как вредительство. Тогда будет уже...
Вредительство...
На человека давлеть.
Давайте дальше пойдем. Вредительство, революционная тройка и расстрел.
Ну, зачем тройка? Хотя бы квалификация, как вредительство.
Ладно, посмотрим на вредительство. Лимузин в эфире, здрасте.
Да, здрасте. Всякие пассажиры у меня случались, но это было, правда, давно, там лет 8 назад, да, и в том числе вот эти вот ребята, которые занимаются благоустройством и так далее, и в пьяных разговорах я слышал всякие такие вещи интересные. Про откаты и прочее. Это ни для кого не секрет, на самом деле, что все вот эти государевые службы, службочки, так или иначе, сказать, занимаются какими-то серыми там делишками.
Ну вот мы говорим про все там 100% госслужащих. Вот я прекрасно понимаю, что есть какие-то там, ну, условные ушлые, талантливые и так далее, жулики, мошенники, что называется, в овечьей госслужбовской шкуре, да, или какие-нибудь очень высокие там люди. Но ведь по массе своей чиновник, да, это ваш сосед. Это тетка с усталым лицом, которая, ну, поздно приходит с работы. Вот, ну, мы как бы когда всех равняем, но это, мне кажется, не очень справедливо.
Мы рассуждаем с точки зрения простого обывателя, который будет попить пиво, понимаете?
Это
да?
Правда, да.
Если мы себя поставим на место следователя прокуратуры, например, или какой-то другой службы серьезной, у которого стоит задача отыскать и наказать, он, я вас уверяю, он найдет 100 человек прям за 2 дня.
Даже в МФЦ?
Везде. Понимаете, да? У нас потому что такая система устроена, все, так сказать, на крючке и на подсосе. То есть, если ты, так сказать, ну, в системе люди, один за другого цепляются, там какие-то откаты, туда-сюда брать. Это ни для кого не секрет. И просто нету воли, так сказать, чьей-то, да, чтобы сказал, ребят, пора.
Да садится их огромное количество, мне кажется. Все равно, что значит вот, нету воли.
И плюс, ну, как, ну, что значит огромное количество садится? Ну, значит, недостаточно садиться. Я вообще не за посадки. Я за то, чтобы коррупционеров наказывали рублем.
Ну вот смотрите, вот все, два закона, один закон, второй законопроект. Они прямо говорят о том, что это наказание рублем, да, это обращение в пользу государства.
Прекрасно. Но должна стоять задача у ребят, которые занимаются следствием, ведут и так далее, чтобы этих людей находить и изобличать. Вы говорите много, но я вот не знаю много.
Ну, вы как, это, полистайте ленты новостей. Или вот как? Вбейте в Яндекс Новости там, арест чиновника, но коррупция
общая,
и так далее, удивитесь.
Но общая картина в стране не меняется.
Да мы-то с вами вот, откуда вот, я знаю? Вы за ней следите как? По каким показателям?
Я слежу за тем, что у меня вокруг меня происходит. Я вижу своими глазами, слышу своими ушами. Вот я на чем основываюсь.
Сколько вы госслужащих знаете лично, скажите мне, пожалуйста.
Ой, навалом.
Ну, навалом сколько?
У меня, скажем так, у знакомого, который приехал из Тамбова лет 15 назад, жена стала работать в Собесе. За 10 лет 2 квартиры, дача, супермашины у простой серой мышки, которая где-то там в Собесе сидит. Друзья, о чем мы говорим?
Никакой справедливости, конечно, нет.
Я не про справедливость, я вообще про знакомых. Естественно, вы мне задали вопрос, я вам сказал. Естественно, я не могу.
Никак
пойду,
даже прокомментировать не могу. Я не знаю, откуда серые мышки, 2 квартиры. Что же там в Собесе такого есть?
Вот и я не знаю.
Так мои... спросите, ваши же знакомые, придете, расскажете, обсудим.
Это
интересно.
Это не мое дело.
Может, мы с вами тоже на скрипках каких-нибудь поднимемся или на дыроколах.
Послушайте, ну каждый должен заниматься своим делом. Просто я вам как пример.
Так может, наше дело-то не то. Может, мне тоже нужны 2 квартиры, дачи, там 10 лет готов скрипки таскать. Почему нет?
Ну, работайте. Знаете, как любят вас люди говорить. Работайте.
Работаем, братья, работаем. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Александр, добрый вечер, Андрей, Москва.
Здравствуйте, Андрей.
Два основных момента, которые, собственно говоря, играют на развитие да, именно бизнес-личности человека, это его опыт и это его связи. Соответственно, чиновник, который имеет определенный опыт руководства и опыт взаимодействия со своими собратьями, безусловно, будет иметь связи. Первое. Второе. Почему, если условно окружающая среда дает право ему и возможности, самое главное не право, а возможности, пользоваться этим для собственного благополучия? Ведь по-хорошему мы все...
Ну, потому что у него есть инстинкт самосохранения, он не хочет поменять, условно, там, Москву на Магадан, да?
Александр, смотрите, вы работаете не за благотворительность, вы работаете за деньги. Я тоже работаю за деньги. Чиновник тоже работает за деньги. Если у вас возникает возможность определенного дополнительного заработка, и вы прекрасно...
Так заработок или воровство – это разные вещи.
Понимаете, воровство это может сказать только суд. Да, по большому...
Осуществление, скажем так, действий, которые могут быть судом рассмотрены как незаконные, я для себя буду квалифицировать как воровство. Я не буду этого делать, это страшно.
Вы же не судья и не адвокат. Есть же условно некая золотая середина.
Нет никакой золотой середины. Как нельзя быть наполовину убитым. Ну что это такое? То есть, ну, это однозначно, ну, как бы, ну, вот есть там бюджетные деньги, да? Есть человек, который в них там запустил руку и думает, ну, это суд решит, ворую я сейчас или нет. По-моему, однозначно даже для него, что он ворует. Ладно, спасибо вас за ваше мнение, это интересное было мнение. А после выпуска новостей продолжим, наверное, по другим темам уже.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35. В Москве четверг, 17 февраля. Что там на дорогах у нас? То, что было и 9 баллов, мы, правда, не застали, но 8 по-прежнему. В общем, ситуация не лучше, да, не лучше становится. Ну, впрочем, ну да, не лучше. Ситуация неважная, скажем так. Поэтому аккуратнее передвигайтесь. Я думаю, что еще кто-то из вас там двигается в сторону дома с работы. Имейте в виду, аварий полно. Может быть, по вине дятлов, как считает наш слушатель, мелкие. Может, по причине погоды. Может, по причине давления. Кто его знает. Вроде не пятница, с другой стороны. И вроде никаких у нас там особых обстоятельств в городе не происходит. Но, в общем, сложно, аккуратнее. Борьба с коррупцией. Вообще-то не про посадки и не строгость наказания. Это Искандер 39 пишет. Это прежде всего про ментальность и воспитание. Вы знаете, честно говоря, мне кажется, ментальность и воспитание, она, конечно, разная, но коррупция везде одинаковая. И там, где есть строгость наказания, и он, та же самая конфискация, которую мы с вами тут затрагиваем, там, соответственно, коррупции как-то меньше, да? Ведь это есть там часто употребимые примеры про отрубание рук там и так далее. Вы можете одобрить строительство ТРЦ, а можете не одобрить. То и другое можно обосновать. Это воровство. И вот вы берете деньги, одобряете. Как только берете деньги, вы воруете. Потому что вы их не заработали. У вас заработок, получка и премия там. 13-я зарплата, как мы тут обсуждали предложение Тайсаева. А вот это все берете деньги, это уже воровство. Да, это уже воровство. А если наказание рублем в пользу государства, государству тупо выгодно платить тех, кто им пользу привезет. Принесет. Это изначально гнилая схема. Я прекрасно понимаю, что это должно быть в пользу вас, а не государства. Чиновники не воруют, считают стратегические инвесторы. Они получают компенсацию за использование своей интеллектуальной собственности по творческому осмыслению противоречивых законов при решении проблем граждан. Кстати говоря, у нас история с лоббизмом мертвая в России, да, ну, какая-то неоднозначная. За этот самый лоббизм иногда люди и садятся, хотя потом говорят, что это был обычный лоббизм, в Штатах это законно, вот, короче, такая история. Но я не думаю, что вот чиновник, который взял деньги и не может это обосновать, он не вор. Ну, вор, конечно, потому что он нарушает свои, в общем, рабочие служебные обязанности, полномочия превышает. Руслан пишет, на дороге что-то вроде пластилина. Видимо, из-за потепления образовалась какая-то пленка. Машины скользят. О чем еще хотел поговорить, помимо коррупции, сегодня? Просто обратил внимание на две новости подряд. Значит, опрос один видел тут, по-моему, вчера, и он меня поразил своими формулировками. Я такого не встречал никогда. Вот хотел спросить ваше мнение, даже, может, поголосовать, но, наверное, поголосовать особо мы не успеем. Давайте хотя бы поговорим. Согласно результатам исследования сервиса по поиску работы «Суперджоб», каждая восьмая женщина хоть раз в жизни жалела, что она не мужчина, что она не родилась мужчиной. 92% мужского населения страны никогда не жалели о том, что родились мужчинами, да, лучше каждый день бриться, чем один раз родить, да, я слышал такое выражение. И лишь 4% представителей сильного пола бывали в ситуациях, когда мысль проскакивала. Лучше бы было быть женщиной. И парадоксально, но судя по комментариям к этому опросу, да, чаще всего таким моментом оказывалось не что иное, как служба в армии. Мужчины вспоминали о том также, что непросто было делать первые шаги при знакомстве с девушками и о завышенных, по мнению мужчин, требованиях работодателей. Вот как бывало. Значит, причем в моментах разочарования в своей половой принадлежности, ну, по-модному можно назвать гендерной, чаще признавались, намного чаще, молодые люди до 34 лет, чем мужчины там старше 45. Вот, значит, респонденты с доходом менее полтинника, 50 тысяч рублей, чаще, чем те, кто зарабатывает 80 и больше. Причем в 6 раз таких. За 11 лет, опрос проводится не первый раз, я просто вижу его первый раз. За 11 лет число мужчин, никогда не жалевших о том, что они родились мужчинами, практически не изменилось. А вот среди женщин, тех, кому доводилось жалеть о своей принадлежности, их втрое больше, да, их 12%, втрое больше. Чаще всего подобные мысли возникают у женщин в быту, когда нужно сменить колесо, передвинуть холодильник, сделать ремонт, а также на работе, когда становится очевидна разница в зарплатах мужчин и женщин. Вот. Но также упомянули, что особую уязвимость представительницы слабого пола чувствуют вот в ситуациях харассмента так называемого. Но не жалеют и не доводилось, и никогда не думали об этом, о своей принадлежности половой. 78% россиянок. Вот. И опять же, чаще об этом рассказывают до 34 лет и с небольшим доходом. Но вот по сравнению с 2011 годом, с предыдущим опросом, количество женщин, которые никогда не жалели о том, что родились женщинами, увеличилось аж в 2 раза. Мне кажется, это говорит нам о том, что женщинам становится легче быть женщинами. Хотя, может быть, я и заблуждаюсь, а вы мне об этом расскажете. Здрасте.
Здравствуйте, Александр. Это Бориска, Москва. Знаете, интересная ситуация. Я нет-нет со своими подругами, которыми общался. Они солидарны с женщинами, которые периодически жалеют о том, что они не родились мужчинами. И это почему-то касается таких больше житейских или бытовых ситуаций. При этом у меня в окружении есть диаметрально противоположные им женщины, которые вообще никогда на этот счет не думали и удивляются, как вообще такое можно представить.
Ну вот Светланыч пишет прямо сейчас, смотрите, да, я понимаю, тоже такой достаточно шаблончик, но тем не менее прочитаю. Женщина, попадая в мужской коллектив, становится королевой. Мужчина же, попадая в женский коллектив, становится рабом. Как вам такое? Вы, конечно, не Лон Маск.
Это все зависит от мужчины. Я, например, на данный момент работаю в женском коллективе, и уж кем-кем, но точно рабом я себя не ощущаю, при том, что я не на самой руководящей должности. Ну, я второй по значимости человек. Я себя ощущаю скорее как неким таким, наверное... Петухом и курицей я бы не стал бы сравнивать, но с таким человеком, который явно смотрит за ситуацию и следит.
Главное, in charge,
как можно так сказать. Да? И знаете, самое что интересно, по поводу этих вот женщин, которых я сравнил, 2 группы. Одни из них, так скажем, европейской ментальности, которые хотели бы поменяться иногда вот полом, так сказать, на мужской, да, ну жалею, да? А вот женщина восточной ментальности ни у одной не встречал. Ну, во всяком случае, среди тех, с кем я общался. Вот это интересно, кстати.
Да, ну как, оно объяснимо. Объяснимо, да. Во многом, да, там есть разница в менталитете. Лимузин пишет, что рабом становится мужчина олень. Не надо забывать, что ты мужчина, и дамы станут вас уважать. Разные дамы бывают, правду вам говорю. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, Александр, добрый вечер.
Здрасте.
Во-первых, не олень, а каблук. Начнем с того, потому что олень — это обидно, а каблук — это как данность. Ну, потому что многие мужчины, мои знакомые, считают себя каблуками и не комплексуют по поводу этого. А насчет вот этого обсуждения вопроса по поводу женщин-мужчин, мы с женой как-то сели на кухне, да, поговорили об этом, потому что иногда она мои обязанности выполняет, иногда я ее выполняю. Как бы оказываемся в шкуре друг друга. И, ну, вот, и в виде бреда, я говорю, была бы волшебная палочка, я бы сейчас на недельку бы стал женщиной и попробовал, что это такое. Говорит, а я бы не стала. Поэтому здесь зависит все от человека. Ну, вот я понимаю, что сейчас матриархат у нас, матриархат преимущественно сейчас вот женщин, да, вот, которые хотят быть как мужчины, это нас к хорошему не доведет. Вот сейчас предыдущий звонивший говорил, что восточные люди, там, вот с другой верой, там, другим менталитетом, они даже у них мыслей этого нет. А у нас сейчас все с ног на голову переворачивается.
Ну, вот, смотрите, да, это вопрос...
И они и директора, и водители. И... Я тут недавно на фуре видел женщину, она просто едет на фуре, на огромной. Я думаю, куда-то этот мир катится. Что-то...
Вы знаете, ну, такой вопрос, да, что у нас все недавно катится куда-то, и мы, соответственно, жили таким домостроем, патриархальным укладом, оно не очень соответствует действительности. Я считаю, что женщина... там, в Советском Союзе и в России, да, это человек, обладающий там полными правами достаточно давно. Я не помню, в какой-то европейской, такой, причем суперевропейской страны, типа Швейцарии, женщинам голосовать разрешили там году в 92-м, да, надо уточнить цифру, но вот очень похоже. А у нас избирательное право, да, очень давно, ну, по сравнению с 92-м годом, очень давно. И вот у нас, как мне кажется, этого самого равенства, к которому мы не относимся болезненно, да, мы вот за него там, скажем так, не вцепляемся, значительно больше, чем в странах, где это часть просто той самой новой идеологии, да. Вот поэтому мы как-то в этом смысле поспокойнее и можем обсуждать это, ну, там, вот с иронией, да, какой-то. У нас нет там вопиющих, обиженных недостаточными привилегиями представителей различных полов. Хотя было в какой-то передаче. Вот в одной из наших передач кого-то там бабы очень сильно обидели на всю жизнь, да, ограбили, унизили, было такое, это я помню. Но это, опять же, штучная история, да, единичная, а вовсе не массовая. Николай хочет что-то добавить? Да, Николай, слушаю вас.
Еще раз добрый вечер. Вот предыдущему звонящему хочу сказать, что среди немок и финок люди, девушек, управляющие траками, я видел виртуозно просто. То есть в отличие от наших мужиков. Причем это скандинавскими сцепками трехзвенными.
Да чего проклятый капитализм хранительницу очага довел, что она должна это там 40-футовый контейнер
тащить?
Она не
должна, это они владелицы своих автомобилей и, в общем-то, нормально себя чувствуют в этом виде деятельности.
Ну, видите, это тоже и такая деятельность не чужда. Женщина априори имеет преимущество при решении спорных вопросов и нередко этим пользуется. Их основной аргумент – я же женщина, поэтому доказывать с ними правоту бессмысленно, если ты не их начальник. Значит, на секунду, первый официальный случай предоставления избирательных прав был как раз при зарождении СССР, это Борис дополняет. Мужиков, не жалеющих, а желающих женщиной стать, мне кажется, гораздо больше, чем трансвеститов женщин. Вы знаете, вот я там общался однажды с специалистом по этой теме, врачом, да, который вот занимается подобными историями, да, не хочется называть это патологиями, да, вот, и он сказал, что их, в принципе, всегда достаточно стабильное количество в популяции. То есть там больше привлекается внимание, да, есть, конечно, эпизод, не связанный с там физиологией, да, но их как какой-то процент. То есть не сказать, что их там больше становится, по его мнению. Поэтому я не думаю, что вот там мужиков, желающих стать женщиной, какое-то там действительно серьезное количество. Вот. У меня в доме все решения принимаю я, жена решает, и я принимаю. А жена решает, а я принимаю. Это белорус нам пишет. Отстаньте вы уже от феминисток. Не хотите жену феминистку, женитесь на таджичке. Почему люди требуют от других соответствовать их нормам? Вы знаете, у людей есть такая вздорная привычка. Они вообще хотят жить в комфортной обстановке. А комфортная обстановка для них та, где их окружают люди, которые, ну, у них нормы похожи, да? То есть они вот хотят, чтобы вокруг их окружали люди такие же, как, ну, схожие, по крайней мере, по ценностям. Поэтому у них есть такая абсурдная история, да, не любить феминисток, да, не любить феминизм третьей волны, не соглашаться с тем, что он декларирует, да. Сегодня, кстати, был какая-то новость была по поводу феминизма. Что-то там хотели его в законопроект в Совете Федерации, да, соответственно, блокировать идеи child-free и радикальный феминизм, да, хотели. И думаю, что могут это сделать. Там, по-моему, еще Пушкина, ну, известная, да, сказала, что это перебор. Попробую Волги 24-й, поверни руль-то без усилителя. А теперь на фуре и одним пальцем можно, прогресс. Но все равно кто за рулем, справится и женщина. Это пишет нам слушательница, которую зовут Ольга. Коллективы с одной женщиной бывают очень разные. Знакомая рассказывала, устроилась в какую-то мужскую шарагу. И в первый обеденный перерыв в Лаоке начальник доверительно ей сообщил на ушко, ну дальше, нецензурщина. А потом смеялся над ней до окончания рабочего дня, возомнив себя Петросяном. Так, мужиков не так, что еще? Так, женщины, имущество. Жил в Швейцарии в 1989-м, голосовали все. Я не помню точно, но вот в какой-то европейской стране уточнюсь. Значит, женщины очень любят командовать, все, но не все из них эффективные командиры. Ну, честно говоря, не согласен, да? А Ольга пишет, что мне хотелось быть еще больше женщиной, чем я есть, чтобы ничего не решать, а покупать платьишки, а не вот это вот все. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Федор меня зовут.
Здравствуйте, Федор.
Да, вот насчет того, что женщины хотят стать мужчинами, может быть, мужчин просто не хватает, поэтому женщины хотят стать мужчинами.
То есть, не хватает кому?
Нормальных мужчин не хватает женщинам.
А где граница нормы? Что значит нормальный мужчина?
Ну, много пьющих, например, у нас. Ну, просто вот бытовые какие-то вещи такие. Вот смотришь иногда, знаете, на такие семьи. Женщина намного сильнее мужчин зачастую бывает.
Вы понимаете, да, что в деструктивных семьях не правы оба, да? Что вот не бывает, что там семья там с тяжелой какой-то жизненной ситуацией, и одна жертва, а второй или вторая палач прям, да? Вы понимаете, что там оба в этой теме?
Знаете, ну, кто-то, значит, хочет быть жертвой, а кто-то палачом.
Я об этом и говорю, что эти одиночества встречаются. Там не все вот однозначно. Когда люди годами, да, измываются друг на другом.
Вообще это не черное и белое, знаете?
Да, я в курсе немного. Слышал что-то об этом. Спасибо. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Молодой человек, извините, ради бога, обратите внимание, в России всего 1.5% верующих. О какой женщине-мужчине может быть идти речь, если все уходят от Бога? Спасибо за внимание.
Спасибо, что вы мне льстите, не такой уж я и молодой, в общем-то. Но могу сказать, что 1.5% — это странная статистика. Я думаю, что она все-таки выше, поскольку нет каких-то точных цифр, люди не всегда на этот вопрос готовы отвечать незнакомым людям. Вот. Но и вопрос, как бы, с вероисповеданием, конечно, здесь во многом ключевой, но не единственный. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, да, добрый вечер.
Здрасте.
Хотел по поводу сообщения про Волгу 24-го руля дополнить, потому что на 24-й Волге вполне руль крутится и женщины, и мужчины. Так что вовсе не показатель.
Но Ольге, видимо, показалось, когда она последний раз садилась за 24-ю Волгу, я же помню эту ванну, она же действительно как не очень рулится-то, что это было тяжело. Возможно, тяжело. Гидрача-то нет на ней. Лимузин в эфире.
Да, спасибо, Александр, спасибо большое. Смотрите, мы живем погружены в какие-то вот непонятные понятия, догмы, или как это сказать. То есть надо меняться. Каждый человек, ну, каждый, который хочет наладить свою жизнь, он должен примерно понять, что он хочет, поставить себе цель и идти к ней. Если он вдруг, так получилось, связался с женщиной, или там женщина связалась с мужчиной, который вносит в его жизнь какой-то хаос, деструктивно себя ведет и так далее, с ней надо расставаться.
Вы говорите об идеальных людях. У нас среди нас их немного.
Александр, понимаете, вот опять же, большая проблема вот эти вот алкоголь и так далее. Дело-то не в алкоголе, а дело в том, что люди не умеют правильно его употреблять.
Да ее невозможно правильно употреблять, это нейротоксичный яд.
Нас никто не учит. Нет, подождите.
Все лекарства
яд.
Алкоголь не лекарство, это просто яд. Нет ни одного заболевания, про которых алкоголь показан. У нас кончается время, конечно, да, обсудил бы я с вами. Это вы знаете, как в старом фильме про чернокожих гангстеров, да. Ты понимаешь, что не пистолет убивает? Маленького негритенка спрашивает гангстер. Конечно, знаю, я же не дебил, как ты. У пули убивают, а не пистолет. Вы мне примерно тоже пытаетесь объяснить сейчас. Вот. История сложная, идеальных людей нет. Все мы так или иначе, да, этой жизнью травмированы. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Но я хотел вас повеселить этим опросом, потому что я, например, ну, не задумывался на эту тему, правда. Оказывается, есть процент людей, которые на эту тему думают, есть процент, который думает регулярно. Но в целом, возвращаясь к началу нашей передачи, да, с той темы, с которой мы начали, я хочу, соответственно, понадеяться, что всем женщинам сейчас жить стало легче, да. Ну и поздравить еще раз с победой наших фигуристов, которым победа это далась непросто. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Завтра мы с вами продолжим. Желаю всем хорошего вечера, добраться до дома, ну и здоровья, счастья, любви и понимания.